Фонтанка офис.
Всем привет! В студии Венера Галеева. И сегодня наш гость – это председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерий Шиян. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Венера.
Помогает мне его допрашивать наш профильный корреспондент Николай Кудин. Привет, Коль.
Привет.
Спасибо, что ты сегодня со мной. Валерий Васильевич, мы вас звали к началу весны не просто так. У нас был коварный план, что вот снег растает, начнутся протечки кровель, а вот ничего не протекло. Это что, получается, что все заделали или мы чего-то не знаем?
Ну, я могу сказать, что и буду надеяться, что мы все заделали. Конечно, эпизодические протечки, они всегда были, есть и будут, но массовых протечек, которые наблюдалось вот там в 2012 году, в 2013 году, после тех снежных зим, таких протечек в таком количестве уже нет. Я надеюсь, что таких протечек в таком количестве не будет в ближайшее время.
Хорошо, протечки протечками. Давайте закончим с одним информационным поводом последних дней. Появилась новость о том, что управление антимонопольной службы возбудило антимонопольное дело в отношении жилищного комитета и вице-губернатора Николая Бондаренко. По мнению антимонопольщиков, жилком и вице-губернатор на совещании фактически навязывали услуги ВЦКП двум управляющим компаниям «Возрождение» и «Мир», которые и так очень часто появляются в информационной ленте по другим не менее скандальным поводам. Вот хотел узнать, с чем это связано. Насколько я понимаю, все-таки протокол этого совещания был отменен. Почему, тем не менее, УФАС возбудило дело?
Ну да, действительно, этот протокол, он недели две тому назад или три был отменен. Вот почему УФАС продолжает разбираться с этим вопросом, я не знаю. Но могу также вам сказать, что несмотря на то, что этот протокол отменен, и, казалось бы, для основания рассмотрения этого дела оснований для рассмотрения дела уже нет, но жилищный комитет будет продолжать заниматься этим вопросом. Почему? Потому что кредиторская задолженность управляющих компаний «Мир и Возрождение» растет. За, неполных два года она достигла от нуля до почти 400 миллионов. Когда мы стали разбираться совместно с администрацией района, то выяснилось, что расчетный центр «Элис» расщепление платежей не производит, а это прямое нарушение поручения президента. Все деньги направляются в управляющие компании, на счет управляющих компаний, а потом часть денег куда-то пропадает. Это мое личное мнение. Почему? Потому что собираемость жилищно-коммунальных платежей в Санкт-Петербурге она достигает 97-98%. Мы это видим, в том числе по Василеостровскому району, по начислениям на нашим нанимателям, которым печатают ВЦКП. Mm-hmm. И там процент сбора платежей никак не ниже, чем в среднем по городу. А вот там, где работает «Элис», частный расчетный центр, они заявляют, что собираемость там едва ли дотягивает до 70%. Когда мы пытались посмотреть эту информацию, и, потребовали раскрыть эту информацию от расчетного центра «Элис». Кстати, есть постановление федерального правительства номер 731, где говорится о том, что, вот, в частности, «Элис» должно раскрывать информацию о своей работе. Так, первое, они информацию не раскрывают. Второе, расщепление они не производят. Поэтому жилищный комитет и в декабре месяце, и в январе этого года рекомендовал, мы будем рекомендовать управляющим компаниям «Мир и Возрождение» выбрать на конкурсной основе, на добровольной основе любой другой расчетный центр, который должен производить расщепление. Вот и все. Или же заставить, «Элис» производить это расщепление. Почему? Потому что кредиторская задолженность растет, и мы можем дойти до какого-то энергетического коллапса, когда...
Ну, собственно, уже однажды и дошли, там же, на Васильевском острове.
Вот именно.
Но вот вы говорите, в массовом сознании расщепление и ВЦКП — это вот такие практически синонимы. Все-таки по опыту, многие ли расчетные центры могут обеспечить расщепление в городе?
Вы понимаете, в чем дело? Те расчетные центры, которые производят расщепление, так, они, в общем-то, невыгодны для частных управляющих компаний. Почему? Потому что там прозрачность. Вот, там все платежи за коммунальные ресурсы уходят коммунальщикам, минуя расчетные счета управляющих компаний. А управляющая компания получает только тот объем средств, который идет на содержание жилищного фонда. Поэтому, как правило, частники для того, чтобы преследовать какие-то свои известные им цели, они хотят работать с расчетными центрами, которые не расщепляют. Но мы пропагандируем, и большинство частных управляющих компаний, крупных частных управляющих компаний, все-таки работает с ВЦКП. И работают довольно успешно.
А если говорить о городских ЖКСах, они, им-то вы можете не просто рекомендовать, да? Я так понимаю.
Наши городские жилкомсервисы, они еще, знаете, с момента становления, они уже с первых дней обслуживались в ЦКП и будут продолжать обслуживаться.
Но это же тоже не является панацеей. Вот буквально сегодня появилась такая информация, пока не подтвержденная, что в отношении двух глав ЖКСов городских возбуждены уже уголовные дела приставами. То есть я так понимаю, что несмотря ни на что, ни на расщепление, ни на ВЦКП и вроде бы полагающуюся прозрачность, остаются возможности для того, чтобы тратить деньги не на расчет с долгами, а на какие-то другие цели.
Послушайте, уголовные дела и расщепление, они не связаны. С расщеплением связано, скажем так, рост кредиторской задолженности. Это первое, так, поскольку деньги не попадают в ресурсоснабжающие организации. Это раз. И второе, нет прозрачности. Вот. Но, знаете, злоупотреблять своим служебным положением, так, или использовать нецелевым образом средства, так, этим можно заниматься и жилкомсервис, который принадлежит в Санкт-Петербурге, и частные компании. Это все зависит от порядочности, от честности работы руководителя этой компании.
Я буквально, чтобы закончить с Васильевским островом, буквально просто недавно, в середине февраля, там вроде бы, можно это расценивать как очередной этап передела жилищного фонда Васильевского острова. УК «Василиостровец» получил первый дом на Среднем проспекте, и вроде бы сейчас начнутся собрания в других домах, которые сейчас находятся под миром и возрождением. Вот жилищный комитет, у него есть к этому вообще какое-то отношение? Или жилищный комитет вообще не вмешивается в подобное перераспределение домов?
Понимаете, жилищный комитет не вмешивается, и мы, как вам сказать, мы только рекомендуем. Вот когда в жилищный комитет приходят жители с жалобами, с обращениями, говорят, особенно если такие, коллективные жалобы идут, то мы рекомендуем провести общее собрание и выбрать другую управляющую компанию. Вот. И у нас ежегодно, до 50 домов переходят от одной компании к другой компании. И это нормально. Почему? Потому что должна быть конкуренция. И у собственников многоквартирного дома должен быть выбор. Поэтому то, что произошло с Василиостровцем, это нормальная ситуация. Если жители решили, что им удобнее, им комфортнее будет проживать с другой управляющей компанией, так ради бога, пусть переходят, пусть проводят общее собрание. Переходят.
Вот я не эксперт в вопросах коммунальных платежей, но я не очень понимаю. Вы сказали, что собираемость 97%. Да. Откуда тогда берутся задолженности, которые со временем растут? Вот по нашим данным, задолженности по ЖКХ, неплатежи по ЖКХ составляют около 60% и за последние 3 года стабильно растут. ЖКС номер 1 Кировского района, общая его задолженность 522 миллиона рублей, а задолженность населения 370 миллионов рублей.
Если говорить о жилкомсервисе 1 Кировского района, то буквально сегодня в жилищном комитете проводилось совещание. Его проводил вице-губернатор Бондаренко Николай Леонидович. И там подробнейшим образом разбирались причины роста задолженности по этому жилкомсервису номер 1 Кировского района.
Там... То есть это какой-то частный случай, он такой один?
Нет, не один, не один. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я могу называть жилкомсервисы, которые могут справляться с кредиторской задолженностью или ее не имеют. Так? Могу называть жилкомсервисы, которые имеют этот рост кредиторской задолженности. На мой взгляд, все зависит от людей. от руководителей жилкомсервиса.
То есть нет населения, которое не платит и накапливает
нет,
долги?
Нет, послушайте, я сказал, что население платит 97-98%. Это средний процент собираемости. Так, но даже если взять, вот, допустим, эти 2% недосбора или 3%, то от общего объема жилищно-коммунальных платежей 60 миллиардов, 3% это 1,8 миллиарда. Это тоже огромная сумма. Вот 3% недосбора. Понимаете мне, да? Вот. А дальше, почему такой рост задолженности? Потому что многие руководители жилкомсервисов и, скажем так, расчетные группы, которые занимаются вопросом начислений, так, и распределения коммунального ресурса, они не умеют корректно, скажем так, выполнить, распределить объем. То есть вот представьте себе, есть общедомовой прибор учета, который, допустим, показал 100 гигакалорий тепла по какому-то многоквартирному дому. Вот эти 100 гигакалорий необходимо разделить на площадь всех помещений жилого дома. Это и жилые помещения, и нежилые помещения, там, где работают арендаторы. Так вот, основная причина роста кредиторки, ну, помимо того, что недособираем там 2-3%, то, что не могут распределить правильно на площадь нежилых помещений, понимаете?
То есть вот эти самые арендаторы, в них вся проблема?
Нет, проблема не в арендаторах, проблема в управляющей компании, которая видит общий объем, так, и не может распределить на все помещения многоквартирного дома. И, скажем, вот жители платят, так, а арендатор или собственник, который находится на первом-втором этаже, он не платит. Почему? Потому что он провел какую-то реконструкцию. Там был магазин, стала аптека. Так, или наоборот, или какое-то кафе, или там, значит, все что угодно.
А как решить эту проблему?
Как решить? Очень просто. Я уже вам сказал, что сегодня и очень часто вице-губернатор и жилищный комитет, мы проводим совещания и, скажем так, приводим примеры, где есть положительный опыт, где руководители и замы этих руководителей по экономике наладили эту работу, наладили учет, сверили площади жилых и нежилых помещений, распределяют весь коммунальный ресурс для оплаты. А есть те, которые просто этим не занимаются. Вот сегодняшний пример жилкомсервиса номер один, там вот так называемые нулевые квартиры. Это там, где собственник приобрел квартиру, вот, и он не регистрируется, и семью свою не регистрирует. И показания индивидуальных приборов не дает. И там идет начисление на одного человека по нормативу. На самом деле живет целая семья, 5 человек. Вот вам, пожалуйста, рост кредиторской задолженности. Они платят свою платежку, оплачивают, но там проживает один человек. Понимаете? Вот пример вам по холодной и горячей воде, когда приборы не установлены или установлены, но показания не передаются. Значит, жильцы не зарегистрированы. Вот, или же по теплу не могут распределить на все площади жилых и нежилых помещений. Вот основная причина.
Вот вы заговорили о приборах. Где-то по итогам еще прошлой зимы, по-моему, на Фонтанке был материал, когда наша редакция сверила показания приборов и цифры в квитанциях, и они не сходились. Вы с тех пор, там, этой зимой, например, с этим сталкивались, с такими злоупотреблениями со стороны управляющих компаний?
Ну, я помню вот ваши вопросы и публикации. Значит, то, что вы говорите, что, значит, показания общедомового прибора можно увеличить для того, чтобы погасить долг, это нереально. Почему? Потому что, ну, во-первых, за общедомовым прибором учета, значит, следит ресурсоснабжающая организация. Так, там специально есть представитель, работник, который ежемесячно приходит, снимает эти показания. Mm-hmm. Так? То есть, если вы в этом месяце, допустим, начислили больше, так, то в следующем месяце вам придется начислить меньше. Ведь прибор, он работает независимо от того, mm-hmm. насколько вы увеличили или уменьшили. Это раз. Второе. Значит, ну, у нас 96-97% в каждом многоквартирном доме уже созданный совет многоквартирного дома. И, как правило, или председатель совета дома, или член совета дома, который разбирается в технике, он также смотрит за этими показаниями. Для чего? Для того, чтобы, ну, проверять те ли суммы, выставленные в квитанциях, особенно в зимний период, когда идет плата за тепло, и квитанция возрастает, ну, чуть ли полтора или а то и в два раза. Понимаете? Поэтому здесь контроль с обеих сторон, заинтересованных сторон, ну а также управляющая компания. Здесь вот, ну скажем так, ну что-то химичить возможности нет.
А вот что-то прятать в ОДН, прятать то, что не дособрали?
Ну, ОДН, это у нас была, знаете, старая история, после того, когда 354-е постановление вошло в силу, тогда были вопросы по ОДН. Сейчас это все регламентировано, есть нормативный ОДН, вот, и, ну как, больше этого норматива начислить нельзя, если общее собрание не приняло такое решение. Mm-hmm. Вот, если жители решили, там, значит, ну, например, оборудовать помещение для консьержа, так, с умывальником, там, со всеми удобствами, это расходы на общедомовые нужды. Значит, надо проголосовать и, скажем так, разрешить управляющей компании начислять ОДН больше норматива. Вот. А так сейчас здесь никаких злоупотреблений по общедомовым нуждам быть не может.
Злоупотреблений нет, но, может быть, перерасход ресурсов, например, которые не кладываются в норматив, в этом случае управляющий, это все ложится на управляющих?
Конечно. Ну так, если, скажем так, в подвале какие-то неплотности в резьбовых соединениях или фланцевых, и там, в общем-то, утекает какое-то количество ресурса, угу, будь то холодная вода или горячая вода, то пусть отвечает за это управляющая компания.
Вот, кстати, в ОДН входит, наверное, уборка придомовых территорий. Вот это сейчас актуальный вопрос. Снег, лед сошел, но остался песок, и начинается сезон полевых бурь. За уборку каких именно участков, там, рядом с домом или во дворе, отвечает жилищный комитет? На что вам можно жаловаться? И на что люди фактически жалуются сейчас?
Ну, ОДН с уборкой территорий трудно, конечно, увязать. Если только бывают, конечно, такие дворики, где в летний период там дворник поливает газоны, или те же члены совета многоквартирного дома могут поливать. Вот расход холодной воды, mm-hmm, на полив клумб, да, это тоже идет общедомовые нужды. Поэтому, ну, это крайне редко сейчас практикуется, только в таких, знаете, закрытых дворах. Ну, там в основном товарищи собственников жилья, они сами разбираются. Кстати, вот общее собрание, оно же может не только повысить там расходы на ОДН, и расходы на содержание, плату на содержание может повысить.
Ну, то есть уборка это все не к вам, это все комитету благоустройства.
Нет, послушайте, теперь по уборке.
Нет, просто это не имеет
отношения. Теперь по уборке. Значит, ну, если говорить так, кто отвечает за уборку, то в основном за уборку отвечает или администрация района, вот, если это земли общего пользования, или муниципальное образование, если это территория зеленых насаждений. Вот жилищный комитет, вот как орган исполнительной власти, мы, скажем так, координируем эту работу. И выезжая на проверку того или иного района, ну, фиксируем недостатки там в контроле за управляющей компанией со стороны администрации района. Вот. А если управляющая компания там выполнять какие-то работы и по зонам зеленых насаждений, то и муниципалам сообщаем, и, в общем, у нас такие контрольные функции.
Скажите, вот я знаю, что вы об этом и на пресс-конференциях рассказывали, по поводу того, что больше не принимаются заявления о перерасчете в связи с отсутствием. Но, может быть, это и наша проблема, что нам продолжают задавать эти вопросы. Может, мы плохо доносим эту информацию. Может, вы нам еще раз поясните ситуацию?
Дачники, отпускники постоянно волнуются.
Я рад, что вы мне задаете этот вопрос еще раз. Почему? Потому что до декабря прошлого года, да, действительно принимались эти справки, вот за, на период именно отсутствия, ну, наши дачники возвращались в многоквартирные дома, предоставляли справку от председателя там садоводства. И за 3, за 4, а то и за 5 месяцев производился перерасчет. Но вот постановление, которое вышло 26 декабря 2016 года, номер 1498, говорит о том, что эти справки будут возможны только в тех жилых помещениях, где нет технической возможности установить индивидуальные приборы учета. Там, где эта техническая возможность есть, эти справки приниматься к перерасчету не будут. Поэтому я вот неоднократно говорил на эту тему. Еще раз скажу, что вот особенно это касается тех людей, в основном это люди пожилого возраста. Сейчас, когда еще есть время, нужно позаботиться, установить счетчик холодной воды, счетчик горячей воды и больше не заморачиваться ни с какими справками. Уехал человек на дачу, счетчик остановился. Приехал с дачи там, на выходные вот, или там, на какой-то праздник, попользовался прибором, счетчик посчитал, опять уехал. А если не возвращаться целое лето, то эти показания на счетчике никто менять не будет. И никаких перерасчетов не нужно делать. Это очень удобно. Поэтому необходимо поставить индивидуальный прибор учета.
Или ставь прибор, или плати уже за
полный. Да, совершенно верно. А говорить о том, что у меня нет технической возможности, вот, не очень корректно. Почему? Потому что есть специальная методика, вот, которая определяет, есть техническая возможность или нет. Для этого надо обратиться в управляющую компанию, вот, пригласить специалиста управляющей компании, показать те условия, где установлены водоразборные краны, вот, ну и определить, есть возможность или нет возможности.
Есть еще один вопрос, который нам очень любят задавать наши читатели, он их волнует. Это городская очередь на жилье. Они спрашивают, как она идет, и тут же сами отвечают в скобках, подсказываем, никак, она не движется, она стоит. То есть получается, что сейчас очередники, поставленные на учет до 1 февраля 80-го года, должны были получить 227 жилых помещений, но вместо квартир в прошлом году давали комнаты. Как сейчас обстоит с этим дело, и что делать тем, кто встал на учет после 1 февраля 80-го года? Им уже ни на что не надеяться.
Ну, я скажу, я сейчас назову правильные цифры. Вот смотрите, в 2015 году жилищные условия улучшили 14 тысяч семей. Так, в 2016 году жилищные условия улучшили 12 тысяч семей. Вот, и говорить о том, что очередь не двигается, ну, наверное, не очень корректно.
Ну, там, наверное, о льготниках речь идет, о тех, кто имеет какие-то льготы, квоты, особые права. А есть же люди, у которых единственная проблема – это то, что там, у них по 2 квадратных метра на человека.
Вот, я вот сейчас как раз называл цифры. Давайте поделим на льготников. Ну, допустим, 2015 год. Льготников у нас было 3246 семей. Это ветераны, это многодетные семьи, дети-сироты. Вот, потом, значит, граждане, которые тяжело больные, не могут проживать совместно со своими, ну, скажем так, родственниками. Вот таких у нас было 3246 семей. 10882 семьи – это никакие не льготники. Это семьи, которые воспользовались целевыми жилищными программами. То есть каждый очередник, особенно вот те с датой постановки 1980 и старше, там 81, 85, там 90, вот, если они хотят улучшить жилищные условия, они обращаются в жилищный отдел района, получают, выбирают любую целевую жилищную программу. Вот, все они в основном рассчитаны на то, что город предоставляет субсидию в размере 40% от стоимости жилого помещения, ну, на которое претендует семья. Вот, значит, и каков механизм? Значит, 40% стоимости – это деньги города. Дальше. стоимость жилого помещения, в котором сейчас проживает эта семья, это или комната, или однокомнатная квартира, или двухкомнатная квартира, она продается. Вот. Ну и потом оставшуюся часть, личные сбережения. Вот. Значит, вот все эти операции, многие семьи или граждане пожилого возраста, они, в общем так, ну, наслышаны таких неудачных примеров, когда их там обманывают, там злоупотребляют. Ну,
конечно, боятся лишиться единственного жилья.
Да, совершенно верно. Но в жилищном комитете есть подведомственное предприятие «Горжилобмен». Там работают такие же риэлторы, как и в частных этих компаниях. Мы вот полный спектр услуг вот, по улучшению жилищных условий при помощи целевых жилищных программ оказываем. Поэтому нельзя говорить, что очередь не двигается, она двигается. 5,5 тысяч в год очередь снижается. На 5,5 тысяч семей в год очередь снижается. Но
учитывая, что 150 тысяч стоит на очереди, это, наверное,
так, послушайте, не так много. Мы каждый год 6-7 тысяч принимаем на очередь. Вот 6-7 тысяч принимаем, так?
12 тысяч.
А 13 тысяч снимаем с очереди. И это движение есть. Вот поэтому, да, могу сказать еще один механизм. Вот с прошлого года работает программа «Наемные дома». У нас сейчас 2 наемных дома. Там заселение, 60, максимум 70%. Стоят пустые квартиры.
А почему? Вот. Люди просто не знают о такой возможности или не воспринимают?
Или условия там какие-то особенные?
Ну, какие условия? Скажем так, если, допустим, ваша семья стоит на очереди, и вы решили переехать в однокомнатную квартиру в наемном доме, вам необходимо будет в месяц платить, ну, около 6 тысяч за аренду. И плюс коммунальные платежи. Там, ну, для однушки, наверное, 2,5-3 тысячи. Пожалуйста, переезжайте, и вы живете отдельно от родителей, и никто никому, в общем, там не докучает. Вот, пожалуйста, механизм. Вот, если, скажем, человек одинок в однокомнатной квартире или там, в коммунальной квартире, в комнате, и, скажем так, почтенного возраста, за 70 лет, то в городе 17 домов социального назначения. Вот. Они тоже заполнены, заселены, ну, процентов на 70-80 максимум. Вот. Это не те дома престарелых, которые мы там, новые люди молодые.
Вот там, ну, постепенно боятся, мы их уже начинаем.
По учебникам знаете, что это, знаете, так, коридорная система, отдельные комнаты. Вот, и соседи там на инвалидных колясках. Нет, современные дома социального назначения, они ничем не отличаются от многоквартирных домов. Это отдельные однокомнатные квартиры, там, где проживают граждане старшего возраста. Вот, поэтому я рекомендую вот очередникам вот 80-х годов, 90-х, у кого нет, ну, скажем, детей или родственников, кто бы мог помогать вот свои бытовые вопросы решать, воспользоваться этим механизмом. Опять же, прийти в жилищный отдел администрации района, написать заявление. Поэтому вот я с вами не согласен, что очередь не двигается, я по цифрам вам это доказал. Вот, и перспектива улучшить свои жилищные условия, особенно вот для семей, которые встали на очередь в 80-е и 90-е годы, вот, она, ну, скажем так, весьма реальная. Почему? Потому что чем, скажем так, ранее дата постановки на очередь, тем быстрее человек получает эту субсидию. Если 80-й, там, 85-й или там, 90-й год к нам поступает заявление, то в течение месяца оформляется субсидия, и 40% стоимости считайте, что у вас в кармане.
А вот скажем, если человек года там, с 90-го стоит на учете, сколько ему ждать?
Ну, субсидии? 80-й, 90-й, 2000-е годы мы в течение года вот всех желающих обеспечиваем в течение года.
Понятно. Слушайте, вот по поводу старости, не старости. Многие смотрят на программу капремонта иногда и видят там такие даты замены лифтов и всего остального. Уже не уверен, что они доживут до тех пор. Вот правильно ли я понимаю, что чтобы ускорить или приблизить к себе сроки капремонта твоего личного дома, необходимо открывать спецсчет? То есть в рамках общего котла никак на это повлиять невозможно? Или все-таки можно корректировать эту краткосрочную программу какими-то вещами?
Ну, видите ли, если говорить по лифтам, так вот вы начали...
Лифты — это для примера.
Для примера, хорошо. Тогда как приблизить? Значит, приблизить можно двумя способами. Первый способ, вы уже его частично, в общем-то, обозначили, это провести общее собрание, так, независимо от того, у вас там спецсчет, вот, ну, наверное, для того, чтобы вот так вот реально приблизить, все-таки нужно открыть либо спецсчет свой, или открыть специальный счет у регионального оператора, повысить минимальный размер взноса, и тем самым вы приблизите срок, так. Вот, ну, вот за эти 3 года, а я такого случая не помню, чтобы кто-то таким способом воспользовался.
А почему? Это сложно?
Не, ну, общее собрание.
Не, ну, во-первых, общее собрание, там трудно договориться, что вот мы сегодня платим по, допустим, 3,5 рубля, давайте платить по 5,5. И единодушие вы не найдете. Вот. Но очень часто и где-то мы ежегодно при корректировке плана капитального ремонта увеличиваем этот план на 200, а то и 300 адресов. За счет чего? За счет того, что кто-то из жителей видит какую-то аварийную ситуацию. Например, слабый балкон, так, или слабый карниз, слабодержащиеся там вот участки отделки карниза, или вот лепнина часто падает. Дальше. Вот тоже лифт, вы сказали. Лифт может быть в таком предаварийном состоянии. Может быть, там какой-то лестничный марш или перекрытие в квартире. Для этого, значит, необходимо провести обследование участка или всего многоквартирного дома. Вот, и показать, что износ того или иного элемента, допустим, это крыша или фасад, вот, или лифт, износ там превышает предельно допустимые там параметры. Ну, допустим, мы говорим, что если износ там более 70%, это уже есть основание во внеочередном порядке поставить ваш многоквартирный дом в капитальный план капитального ремонта текущего года. Поэтому, если, скажем, без оснований приближать капитальный ремонт, так, то тогда необходимо повысить собираемость, повысить минимальный взнос в вашем многоквартирном доме. А если есть основания, то есть износ какого-то элемента, ну, на пределе несущих там возможностей, тогда только заключение специализированной организации, вот, ну, там еще ряд документов, они передаются в администрацию района. Администрация района, жилищное агентство дает самую подробную консультацию по набору этих документов. Их не так много. За месяц можно собрать. Угу. Затем эти документы направляются в жилищный комитет. Жилищный комитет вносит изменения в проект краткосрочного плана. Вот. Мы выходим на правительство, правительство утверждает, и ваш дом идет во внеочередном порядке в капитальный ремонт.
Для этого где-то в этой процедуре общее собрание предусмотрено или нет?
Нет.
Это можно делать без общего собрания?
Нет, нет, нет. Здесь без разницы. Самое главное, для чего общее собрание? Иногда для того, чтобы получить заключение специализированной организации по обследованию, необходимы деньги. Вот. Иногда это платит управляющая организация. Mm-hmm. Так? Иногда, ну, приходится, так скажем, сброситься с собственником многоквартирного
дома. Я понял. Вот мы из вопроса в вопрос переходим вот к общему собранию, к инициативе жильцов, потому что они должны сами выбирать себе управляющую компанию и так далее. Вот на фоне всего этого нет ли ощущения у вас, что фонд капремонта и вообще региональные операторы и общий котел – это, в общем-то, схема временная до тех пор, пока самосознание правовое граждан не позволит им всем нормально формировать себе спецсчета и самим управлять капремонтом собственного дома?
Вы знаете, я скажу свое мнение. Почему? Потому что...
Потому что я у вас спрашиваю.
Да. Но я считаю, что вот Фонд «Региональный оператор», так, это та схема, которая просуществует довольно долго. Почему? Потому что вот если вы проживаете, ну, каждый из вас в многоквартирном доме, наверняка вас иногда приглашали на общее собрание дома. Вот если вы туда ходили, то, наверное, могли наблюдать, что не так просто собрать общее собрание, которое бы имело кворум для принятия каких-то решений. Вот. А, допустим, если у вас специальный счет, значит, и нет регионального оператора, то вы на вашем общем собрании должны решать, ну, скажем, постоянно, вот в течение, для того, чтобы подготовить вообще капитальный ремонт, необходимо провести, ну, там, 3, а то и 5 общих собраний. А когда он начнется, этот капитальный ремонт, кто-то должен наблюдать за подрядчиком, кто-то должен его выбирать, этого подрядчика, кто-то должен нести ответственность за выбор этого подрядчика. А затем, когда подрядчик допустит какие-то ошибки, вот, какой-то некачественный ремонт проведет, кто-то должен с ним судиться там, и отвечать за этот ремонт, понимаете? Поэтому вот то, что есть фонд «Региональный оператор», он во многом сам решает эти вопросы. Во-первых, там есть специалисты. Они подобраны, они профессионалы. Вот, они знают, как выбрать этого подрядчика. Они знают, как его проверить, этого подрядчика. Проконтролировать. И последнее, вот, в чем я еще вижу преимущество регионального оператора, потому что прошлые годы при старой системе заказчик был... Ну, интересы заказчика представлял управляющая организация, управляющая организация, так? А подрядчика на конкурсе выбирала там администрация района. Вот. И получилось так, что выбрали подрядчика на конкурсе, да, он выполнил работы, подписали ему, да, действительно, а потом пошли протечки. И начинается эта тяжба судебная. Вернуть этого подрядчика, найти этого подрядчика, устранить протечки. Это все очень длительно. И понимаете, какой дискомфорт у тех жителей, которые имеют там одну или несколько протечек, или неработающий лифт. Сейчас, значит, вот я как председатель совета фонда и члены совета фонда, мы приняли решение, что за все огрехи, которые допускает подрядчик, отвечает фонд. Если протечка произошла, значит, фонд за свои деньги устраняет эту протечку.
А потом
в принесенную... А затем уже, да, вот, выходит суд, ищет этого, эту подрядную организацию. Они, как правильно, потом спорят, что да нет, это мы же сделали дешевле, ну и так далее, и так далее. Но устранение причин, устранение недоделок идет гораздо быстрее и эффективнее.
У нас осталась буквально одна минутка.
Можно я задам вопрос?
Да, пожалуйста. У меня время есть. Если у вас нет времени...
У меня вопрос такой журналистский, потому что мы воспринимаем вот этот информационный фон как такое движение каких-то воль совокупных. И вот есть ощущение, и вы появляетесь, и ваш комитет появляетесь в этом поле информационном по определенным поводам, и возникает ощущение... по неволе, что сейчас происходит некоторое информационное столкновение между частными управляющими компаниями как таковыми и городом, как, и жилкомитетом, который представляет город, как таковым. То есть это можно видеть, это просто можно видеть по публикациям, по тому, как они идут, в какую волну они выстраиваются. У вас всегда есть что сказать про управляющие компании, которые наращивают долги на 40%, у управляющих компаний всегда есть что сказать про жилкомитет, который под себя собирает дома. Вот вы сами не так это воспринимаете?
Вот смотрите, почему вы видите это столкновение или противостояние? Ну, во-первых, вот если смотреть, в 2014 году мы сменили 4 директора в наших жилкомсервисах. В 2015 году 9, в 2016 году 3 человека. В этом году уже 3 человека сменили. Это руководители жилкомсервисов, которые не справляются со своими прямыми обязанностями. Вот с той же ростом кредиторки или там жалобы зашкаливают, количество жалоб, понимаете? И мы как-то можем влиять на эту ситуацию. к частному жилкомсервису, частной управляющей компании, ни администрации района, ни жилищный комитет. Вот, никаких рычагов воздействия не имеет. Поэтому, допустим, рост кредиторской задолженности у них 42% за год. 42% за год, понимаете? У жилкомсервисов, которые принадлежат городу, 19%. И вы считаете, там жилищный комитет, жилищная инспекция, администрация должны закрывать глаза и никак не реагировать. Пусть себе спокойно работают. Жители платят одинаково.
То есть пришло время, хватит это терпеть.
Понимаете? Поэтому рекомендация такая, что мы рекомендуем администрации района, жилищному агентству, если у частной управляющей компании кредиторская задолженность растет, количество жалоб зашкаливает, проведите общее собрание, там, допустим, в 5-6 домах, так, пусть они выберут другую управляющую компанию, частную или наш жилкомсервис, который принадлежит Санкт-Петербургу. И скажите этим управленцам частной компании, если вы не справляетесь со 100 домами, возьмите пока 90, мы посмотрим. Потом пройдет время, может еще 10 взять. А потом они получат оптимальное количество домов, с которыми могут справляться и по кредиторской задолженности, и по уборке, по всем остальным вопросам. Поэтому здесь нет никакого противостояния. К тем частным компаниям, которые хорошо работают, я их могу назвать. Вот лучшие. Приморский город, частная компания. Жилищная управляющая компания. Это никак не жилищного комитета. Да. Петербургский дом. УК «Легенда комфорт». Нормальные частные управляющие компании. К ним нет никаких претензий. И никто к ним...
Но у них, видимо, находится не очень большое количество домов, да, в управлении, судя по...
А какая разница? Да. Разницы нет.
Я к тому, что в какой-то там лет 5-6 назад появилось такое впечатление, что идет некий эксперимент по массовому передачу, по массовому переходу домов. Частно, вот был сервис там, «Проминвест». Мы с этим закончили?
Мы с этим закончили. Это раз. И второе. Сейчас вот установился какой-то баланс многоквартирных домов, которые находятся в управлении частных компаний и, скажем так, жилкомсервисом, которыми управляет город. И я считаю, это нормальное отношение, там где-то 60% у жилкомсервисов города и 40% у частных компаний. Нормальные условия для конкуренции, для выбора. Вот. Но те, которые, в общем-то, вот, уже переходят за грань добра и зла в своем управлении домами, конечно, мы к ним будем предъявлять и претензии, и рекомендовать администрациям районов отбирать дома. Не все сразу, нет. Часть там. Процентов 5-6, там, до 10% перевести дома в другую, не обязательно в городской жилкомсервис, в любую другую, но просто для того, чтобы те поняли, что так дальше продолжаться не может. Коллеги, знаете, вы меня хотите остановить, да? Я еще пришел для того, чтобы поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства с праздником. У нас в воскресенье профессиональный праздник. Вот, работа у нас сложная. Вот, я хочу пожелать всем коллегам хорошего здоровья, успеха в работе, терпения. Вот, мы все должны понимать, что от нашей работы зависит и настроение горожан, вот, и вообще вот, облик города. Это и уборка, и крыши, и фасады. Поэтому хочу пожелать всем успехов, вот, и здоровья, и благополучия в семьях. Почему? Потому что мы же работаем не только в рабочее время. Вот, работа круглосуточная. А если что-то случается, так это без перерыва несколько суток. Спасибо всем за работу. Я обращаюсь к нашим коллегам, жилищникам. Вот. Ну и надеюсь, что все проблемы мы решим.
А нашим зрителям мы желаем держать руку на счетчике, не терять бдительности. С нами сегодня был руководитель одного, пожалуй, самых главных комитетов Смольного жилищного комитета Валерий Шиян. Валерий Васильевич, спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.